Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
А у нас начинается кардиограмма дня, и я приветствую первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта России Светлану Журову. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну вот в продолжении высказываний Владимира Путина, которые он озвучил в ходе встречи с представителями СПЧ, он, среди прочего, заявил такой тревожный тезис, что угроза ядерной войны возрастает, однако Россия не будет использовать это оружие первой, что, конечно, успокаивает, но сама формулировка из уст президента о том, что вот угроза ядерной войны возрастает, это как-то тревогу навевает.
Но он же сказал, что она возрастает не с нашей стороны, а как ответная реакция на то, что если агрессия будет направлена на Россию и, соответственно, кто-то исполнит это на нашей территории. Поэтому это больше, мне кажется, наоборот, успокаивать должно Запад, потому что они-то накручивают, что мы должны первые запустить ядерное оружие и применить его. А как раз он пытается таким образом успокоить. По крайней мере, для меня это звучит так. Ну, знаете, это как всегда, где поставить запятую. Это можно и помиловать, и наоборот наказать. Поэтому в этом случае мы будем смотреть, как успокоить всех, сказать, что мы не собираемся ни на кого нападать. Ну, а Запад, может быть, будет транслировать и трактовать это по-другому.
Вот почти уверен, что Запад это будет трактовать по-другому, но нам не привыкать. Главное, что еще раз подтверждение с нашей стороны, что Россия не будет использовать ядерное оружие первым. Это действительно важно в непростой геополитической ситуации. Ну и давайте, раз уж мы вскользь упомянули о Соединенных Штатах, еще поговорим об этой стране. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США не поощряли нанесение Украины ударов по территории России и не предоставляли ей средств для этой цели. При этом, по словам Кирби, США ведут консультации с Украиной о подотчетности отправленных вооружений, но Киев сам принимает решение об их применении. Представитель Госдепа отметил, что были разговоры по поводу ответственности за использование этих систем вооружений, и при этом в Вашингтоне якобы выражали обеспокоенность эскалацией, к которой может привести использование этого оружия. Ну вот ракеты мы поставляем, но выражаем озабоченность. На ваш взгляд, можно верить таким заявлениям?
Ну, знаете, допуская, что они появились в связи с тем, что было несколько совершено сейчас диверсий и с применением уже и беспилотников в Энгельсе. Мы знаем, что вот буквально это произошло на днях. И США как бы объясняет, что мы не давали таких ни рекомендаций, ни разрешений, что разговор был только о том, что вы защищаете свою как бы территорию, но при этом не наносите удары по России. Мы сейчас не говорим, что Донбасс уже тоже территория России, но именно имелось в виду границу в их понятии, где граничит Украина с Россией. И получается, что эти все финансы и оружие выдавалось только на защиту себя. А тут, получается, уже нападение. Так как вроде используется здесь оружие США, НАТО и всех сил, то получается, что отчасти, если они с ними сейчас объединены, являются союзниками, это же можно трактовать и так, что это было нападение, если это будет доказано уже по российской территории. А на это как раз они говорят, мы никаких указаний не давали, что это самоуправство Киева, что мы здесь ни при чем. Мы же всегда в таких моментах видим руку Запада, видим руку США. Мы понимаем, что они являются советниками, что сами Украина так решить не могла. А они как бы тут говорят, нет-нет-нет, подождите секундочку, мы здесь вообще ни при чем, это они все сами. Это они все сами. Я не знаю, как реагировать будет киевский режим на это, что скажет там Зеленский, но сам факт, что как бы они отнекиваются и пытаются сказать, что они ни при чем.
А вы в данной конкретной ситуации с аэродромами видите руку Запада здесь?
Вы знаете, ну, сложно понять, это какая-то, знаете, как, может быть, как в информационном поле проброс, да, попытка. А вот что и как мы будем на это реагировать, да? А что дальше будет? Может быть, и, ну, знаете, науськали, это же вопрос, прямых команд не было, и доказательств того же, возможно, там, документального, как минимум, этого нет. Но вот так вот поднастроить, так подтолкнуть, это рука Запада, нет? То есть уже то, что даже их готовили и готовят, дают оружие, но отчасти это тоже же есть. Значит, есть чем это делать, есть силы, ресурсы и так далее. Но они, понятно, будут от этого отнекиваться, как, в общем-то, сейчас и делают. Мы не наша эта инициатива, как они заявляют и пытаются, в общем, предвосхитить то, что с нашей стороны, в том числе, будут обвинения в их адрес.
Ну и лишнее доказательство того, что войны с Россией никто на Западе не хочет, и что даже если, не знаю, насколько там вменяемые политики остались, не остались, но вменяемые военные есть, по крайней мере, так эксперты говорят.
Ну вы знаете, причем они же сами говорят, что все разговоры нами были с Украиной проведены, мы всех предупреждали, вы правильно сказали, мы предупреждали, что это может явиться эскалацией, мы все это говорили, это уже дальше Украина сама занимается самодеятельностью. Ну вот это звучит сейчас в их вот речи, по крайней мере, Кирби, вот именно так.
Да, конечно, опасная самодеятельность, потому что мало того, что удар по России, удар еще и по стратегически важному объекту Российской Федерации, военные аэродромы. Ладно, Светлана Сергеевна, давайте еще вот какую новость обсудим касаемо Минских соглашений. Ангела Меркель, тут экс-канцлер ФРГ, высказалась, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время, и это позволило стране стать сильнее. По ее словам, всем было ясно, что конфликт заморожен и проблема не была решена, но именно это дало Украине бесценное время. Госпожа Меркель выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в каком они это делают теперь. Вот на ваш взгляд, к чему это признание, тем более от фрау Меркель?
Ну, понятно, что это признание подхватили ряд и функционеров, бывших функционеров, по крайней мере, разведчиков, которые там находятся и в США, и уже есть тот, кто начал это обсуждать публично.
Да, вот офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер тоже для издания Consortium News написал статью, где вот слова Меркель озвучил. Добавил, что Порошенко заявлял в том же ключе во время подписание Минских соглашений, что это нужно было Украине, чтобы выиграть время.
Ну да, Меркель тоже в этом признается. И, в общем, знаете, пытались дипломатическим путем усыпить бдительность всех, по всей видимости, для того, чтобы вооружить, подготовить Украину. Знаете, можно сказать, что Россия, ну кто-то сказал сейчас, да, проморгала, да, такое вот слово, наверное, что не допустила это. Но, понимаете, ведь у нас была ситуация с Крымом. Мы, несомненно, уже проведя референдум, хотели отстоять свои эти позиции, считали, что, возможно, есть какие-то дипломатические ресурсы для того, чтобы этот вопрос все-таки через Минские соглашения решить. Помочь Донбассу тоже отстоять свою позицию, там, определенную независимость, свои взгляды после того, что произошло на Майдане, и они не признали законность того правительства, того режима, который был избран. И у них тоже было на это право, потому что они могли быть автономными, но им это не дали, начали их бомбить. Поэтому в этом отношении столько людей погибло, 8 лет это продолжается, затянули, и в итоге, как и правильно там сейчас и Владимир Владимирович перед Советом по правам человека сказал, и подвели к тому, что других вариантов, как СВО, у России уже не было. То есть вообще никак. Все, единственная возможность. Кстати, и Меркель примерно, наверное, на это же и намекает. Но страны НАТО реально обеспечили эту поддержку. Поэтому говорить о другом и невозможно, мы это прекрасно понимаем, просто мы, как всегда, даем всем шансы. И этот шанс нашему соседу нашему, брату или сестре, я даже не знаю, как Украину в женском или мужском роде называть, он был дан, и мы терпеливо, как свойственно, опять же, нашему народу, ждали, что это принесет какие-то плоды. И я думаю, Меркель, может быть, тоже в душе где-то надеялась на это, но, к сожалению, этого не случилось. Вот теперь, наверное, в сердцах она может уже себе позволить сказать такие признания.
Светлана Сергеевна, а означает ли это, на ваш взгляд, что Минские соглашения, они изначально были нереализуемы никак? Или все-таки был один крохотный, маленький шанс на то, что все могло закончиться миром, как вам кажется?
Мы всегда говорили о том, что шанс этот есть, если Киев будет выполнять Минские соглашения. Не мы! Мы не были участниками этого процесса. Минские соглашения напрямую не касались России.
Это правда.
А нам все время говорили, что мы должны почему-то их выполнить. Кстати, у многих людей, я вам скажу, на Западе, мне кажется, так, ну, у публики, которая, может быть, там не глубоко была погружена в этот конфликт, они реально считали, что эти соглашения должна выполнять Россия в первую очередь. Хотя они нас, по сути, не касались. Поэтому вот это создание этой иллюзии за эти 8 лет тоже было, наверное, отчасти, в том числе вот частью такой войной информационной.
Да. Да. Светлана Сергеевна, у нас новости на радио «Спутник», после них обязательно продолжим.
Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Поговори со мной.
Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
К родителям?
Я бы не стал их волновать.
Тогда остается пойти к коллегам.
Ну, это вообще смешно, да?
Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
Поговори со мной. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее Европейская комиссия представила предложение по новому 9-му по счету санкционному пакету против России. В него, как ожидается, войдут 3 новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов. Пошлины на экспорт зерна из России отменены не будут, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Заявления о необходимости отказа от этой меры звучат с момента принятия решения о ней. Позиция Минсельхоза остается неизменной. По словам Патрушева, пошлины динамические и меняются в зависимости от мировых цен. Европа пока не может защитить свои интересы. Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее французский лидер посетил с официальным визитом Штаты. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе. Спикер Кабинета министров Германии Штефан Хебештрайт, комментируя попытки ударов Киева по российским аэродромам, назвал их законными и заявил, что Украина не обязана ограничивать свои действия собственными территориями. Как информировала ранее Минобороны России, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельск в Саратовской. Сделано это было реактивными беспилотниками советского производства. Российская система здравоохранения готова к приему большого числа пациентов с гриппом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также призвала россиян не заниматься самодиагностикой, а обращаться к врачу в случае недомогания. Белый дом провел заседание, на котором обсуждалось взаимодействие с новым правительством Израиля. Об этом сообщили местные СМИ. Участники собрания рассмотрели рекомендации по взаимодействию с ультраправыми министрами нового израильского правительства. Обсуждались также основные интересы США в арабо-израильском конфликте на фоне взаимодействия с новым правительством. Президент России Владимир Путин наградил орденами мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина. Об этом передает корреспондент РИА Новости. Ордена на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Таможня Финляндии завершила расследование, касающееся конфискованных из-за антироссийских санкций яхт, сообщает ведомство в пресс-релизе. И пока это все новости к этой минуте, мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Приветствую всех, кто не так давно присоединился к нашей компании. Продолжается кардиограмма дня. У нас на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер.
Вот с вашего разрешения давайте еще немного поговорим о международной политике, а потом перейдем уже к спорту. Хорошо?
А вы знаете, я бы даже еще немножко и международное, и все-таки мы чуть подзадержались, и поэтому не сказали про вот то заседание, которое было сегодня проведено Владимиром Владимировичем с нашими советом по правам человека, и я бы остановилась как раз на комиссии, да, комиссию, которую предложил один из участников этого совещания, заседания, комиссия по фиксации преступлений, которые сейчас, соответственно, происходят на территории Украины, и чтобы, в общем, они все именно расследовались, потому что сейчас, несомненно, прокуратура, Следственный комитет делает. Но что здесь очень важно? Отсылка к аналогии 1942 года, когда практически, когда начались боевые действия, уже в октябре месяце была создана чрезвычайная комиссия, похожая, да, как сейчас предлагается. И как раз те материалы, которые были тогда подготовлены, слушайте, ну факты, которые даже отражены в тех документах, 50 тысяч документов, актов, да, там опросов, 250 тысяч опросов, 4 миллиона актов ущерба, который был нанесен нашей стране. То есть до 45-го года все учитывалось, все документировалось, и потом часть этих документов, несомненно, была предъявлена на Нюрнбергский процесс. Поэтому в этом отношении вот сейчас тоже нужна специальная такая комиссия, несомненно, я абсолютно поддерживаю это предложение, и она должна работать, и все вот злодеяния, все вещи, которые происходили на Донбассе и до начала СВО, и сейчас то, что происходит, несомненно, должны все быть отражены в документах и, ну, действительно, доказаны и расследованы.
Но сейчас же все эти преступления тоже фиксируются или в недостаточном объеме?
Фиксируются, но просто, возможно, нужно еще больше, чтобы потом придать этому большую гласность, потому что все-таки удары по гражданскому населению, по жилым кварталам, которые были, производились, это надо фиксировать, как издеваются над военнопленными. Немаловажный факт с полностью нарушением всех конвенций, которые существуют, и эти все факты нужно абсолютно точно документировать.
абсолютно точно документировать. А если доказательная база будет собрана, мы этим уже занимаемся, дай бог будет создана эта вот специальная комиссия, на ваш взгляд, удастся ли достучаться до Европы? Может быть, до Америки, потому что хочется уже пробить эту информационную брешь, хочется, чтобы и граждане, прежде всего, европейские и американские, понимали, что на самом деле творится на Украине. Но возможно ли это? Вот у меня, честно говоря, большой вопрос. Как вам кажется?
Будем надеяться, ведь в Советском Союзе тоже концентрация, да, вот даже того количества, которое я назвала, вызвала некий скептиз уже потом у ученых после этого, и там поддавалась разной критике, говоря, что русские нам придумывали, потому что у них было спецслужбы, которые в этом принимали участие, коммунистическая партия, там отделы всякие, которые напридумывали больше, чем есть. Причем обвиняли в нас, что мы отчасти превысили какие-то... Да, вот они как даже в отчетах там того времени ряд ученых говорил, что несомненно, факты были, они имеют под собой почву, ну еще бы, но при этом завышено, например, там количество случаев, количество погибших, хотя мы говорим, что оно было занижено даже на тот период, дабы, возможно, не будоражить людей. Сейчас мы уже говорим о других цифрах, что эти цифры значительно выше, чем мы тогда озвучивали в те времена, например. Поэтому сейчас вот как раз не надо скромничать и не надо в этом плане идти на поводу у кого-то, надо говорить как есть. Ну, просто буквально для окраски, да, как в английском Википедии исчезла страничка, рассказывающая об аллее ангелов. Но она же исчезла, да, на русском языке она осталась в Википедии, но на английском она исчезла, а она там существовала с 15-го года. То есть это их не устраивает, этого что, нет, ее не было, этих фактов не было, убитых детей не было, они были. Но они не хотят, чтобы на английском языке читали эти факты жестокого убийства детей.
Двойные стандарты во всей красе, зато они создают собственный трибунал по расследованию, как они говорят, зверств российской армии, в частности, Франция к этому присоединилась, и мне кажется, вот такая реакция России на все это достойным ответом может быть на французские потуги, и у украинцев тоже туда же.
Ну, поэтому это и необходимо тоже делать, потому что иначе они будут, как мы не собираемся играть в одни ворота, и точно ориентироваться на них точно не будет.
Да, давайте еще про Европу и про Америку, и про непростые взаимоотношения этих двух государств, не государств, объединений, не объединений. В общем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым создание фонда европейского суверенитета для поддержки экономики Евросоюза в ответ на акт о снижении инфляции, принятый Соединенными Штатами. По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к дополнительным преимуществам американского бизнеса, и поэтому ЕС должен создать свой собственный фонд европейского суверенитета, направленный на поддержку экономики. Ранее госпожа фон дер Ляйен заявляла о том, что начало новой торговой войны не в интересах ни США, ни Европы. Вот смотрите, сейчас фон дер Ляйен говорит о каком-то фонде. Ранее Макрон говорил, что ну нечестно же продавать нам газ втридорога, нечестно же вот этот закон, который позволяет компаниям из Европы перемещаться в США, и там у них будут снижены налоговые льготы. Ну, давайте что-то с этим делать будем. Означает ли это, что Европа начинает прозревать, что ее просто используют в украинском конфликте? Как вам кажется?
Очень бы хотелось, чтобы это действительно так или иначе им открывало глаза, что, как всегда, за всем кроется возможность одной страны заработать больше, чем другой. И для США, несомненно, вот так подкрасться к Европе и накрыть ее, в общем, очень неплохое время оказалось для этого. И политики европейские, несомненно, должны это прекрасно понимать, и создание таких фондов, и попытка, опять же, опубличить эту тему, потому что ведь сейчас, заметьте, уже получается, что такие соревнования откровений публичных политиков, если раньше, возможно, не все бы прочитали, не все бы услышали, не так бы быстро распространилась информация пока, там человек в газете что-то прочитает, а тут все-таки сейчас скорость распространения информации, она молниеносная, поэтому на самом деле вот сейчас вот вот это обязательно каждый политик пытается вот такие вещи высказать и опасения, потому что потом надо будет перед своими же гражданами оправдываться, что это не мы затеяли. Вот посмотрите, это США затеяли. А если у нас кризис будет, инфляция и так далее, то это не наша вина, это вот посмотрите, мы все тут на США перекинем. Это, мне кажется, даже какая-то такая, знаете, подложить соломки перед... В некоторых странах, особенно европейских, если у них выборы предстоят или еще что-то, вот так вот таким образом мы создали вроде фонд, мы пытались всему этой ситуации противодействовать, противостоять, но во всем виновата будет США, потому что она нас пытается в эту войну затянуть, используя здесь конфликт на Украине, ну, благими намерениями, да выстелена дорога.
Вот. Да, были ведь такими хорошими друзьями американцы, а стали... врагом, ну, если не номер один, то хотя бы неприятелем уж точно. А как вам кажется, вот все эти инициативы по созданию фондов европейского суверенитета, они чем-то закончатся или поговорят, но кто-то положит, может быть, деньги себе в карман, и этим все дело и завершится?
Нет, может, конечно, они какие-то действительно для себя подушку безопасности должны создать, я опять же говорю, публичную, информационную, в то же время... такая, знаете, публичная перепалка, вроде как мы вам сопротивляемся, мы за вами наблюдаем, мы вам там не дадим возможности что-то сделать, то, что мы считаем делать нельзя, и наши граждане предупреждены. Ну, может быть, для этого тоже это используется в какой-то степени, но и Макрон обеспокоен был действительно вот этой вот ситуацией, вы правильно сказали, о том, что европейские компании под более низкие налоговые ставки могут переехать.
Уже переезжают.
И переезжают, да, и переезжают, конечно. Плюс, когда пойдет там сланцевый газ и еще что-нибудь на рынке Европы, все еще почувствуют, как улучшается и увеличивается растет экономика США и как будет падать Европа. Но вопрос, может, в этой ситуации, как говорят, оттолкнуться от дна и все-таки задуматься о сотрудничестве с Россией? Я даже и не знаю, на руку нам такие процессы, которые происходят или нет. Может, действительно это осознание придет европейским партнерам, и они все-таки станут партнерами, а не на словах партнерами, а на деле.
Ну и сейчас еще добавился потолок цен на российскую нефть, и власти России недвузначно дают понять, что участвовать в этой игре не намерены, и все это чревато, конечно, ростом стоимости.
Да, при этом, заметьте, вот там я сегодня как раз тоже вспомнила сейчас, что есть там облегчение по санкциям, да, немножко чуть поменьше их сделать по поводу удобрений,
продовольственной
безопасности, зерно, потому что они тоже понимают, там газ газом, нефть нефтью, наверное, можно поменьше свет сделать, не такие жаркие батарейки, да, там еще что-то потерпеть, а вот кушать... хочется всегда. Не будет удобрений, не будет продовольствия, не будет обмена, товара, обмена. В этой части вот это более серьезные угрозы, которые подталкивают, к сожалению, Европу, США. Поэтому и снижение нагрузки санкционной на Россию в этой части, они понятны. И на белорусские, кстати, удобрения, в том числе, насколько я понимаю.
Да, пропаганда пропагандой, а кушать хочется всегда. Светлана Сергеевна, как я и обещал, давайте про спорт поговорим. Следите за чемпионатом мира по футболу?
Ну, наверное, не так смотрю, как хотелось бы, потому что почему-то, наверное, мы все, как, в общем-то, и должно быть, не играют наши, нам становится это не так интересно. Кстати, это имеет отношение ко всем странам наверняка. Хотя мы знаем, что вот футбольные эксперты, руководители, они наоборот считают, что то, что вот сейчас происходит, некоторые фантастические вещи, наверное, необычные с вылетом Германии, Испании из плей-оффа, не попадание, вернее, в плей-офф, но при этом невероятная популярность, достаточно большая посещаемость спортивных стадионов чемпионата мира, чуть меньше, чем, возможно, в России это было все-таки, чуть поменьше цифры, но при этом телевизионные просмотры там бьют все рекорды. Ну, возможно, это за счет того, что эта часть людей приезжала в Россию и смотрела, да, а тут не все могут позволить Катар или не хотят ехать в Катар по определенным, опять же, причинам, которые мы знаем. Но они зато прикованы, их взгляды сейчас к телевизору. И, возможно, эти трансляции более профессионально, а мы понимаем, да, 4 года период, говорит о том, что и трансляция, и возможность показать любые спортивные соревнования намного интереснее становятся, и телевизионный их просмотр, возможно, лучше даже, чем на стадионе. Поэтому, понятно, вот эти цифры невероятные, которые сейчас бьют все рекорды, они здесь отчасти оправданы. Футбол становится интересен и в таком вот онлайн-режиме. Но восхищает то, что, как вот сейчас футбольных чиновников международных, что, посмотрите, все континенты представлены, в плей-оффе, когда такое было, мы рады. Понятно, когда говорится про развитие футбола в целом в мире, то когда доминирует какая-то одна страна, да, даже шутка, вот сколько родилось, все играют, умеют играть в футбол, но выигрывают немцы. А тут получилось, что она теперь не сработала. Я, конечно, не хочу шутить, потому что в прошлый раз я шутила на этот счет, что, и, кстати, оказалась немножко пророком, да, потому что в моем понимании, когда даже мой тренер мне всегда говорил, когда спортсмен начинает отвлекаться на что-то другое, кроме спорта, а футболисты все-таки Германии очень сильно отвлеклись по поводу отстаивания своих прав по ношению всяких разных повязочек, там, да, разворачивания флагов радужных и так далее, это отвлекает от спорта, поверьте мне. Это все, ну, не для того, чтобы был хороший результат. Но, по крайней мере, жизнь спортивная, мне это всегда демонстрировало и показывало. И вот, к сожалению, немецкая команда попала под вот это, наверное, наказание, так скажем, за то, что их футболисты больше были заняты другими вопросами, а не игрой на футбольном поле.
Да.
Мой вердикт. Светлана, к сожалению, Сергеевна, для сборной Германии.
Вот просто
Хотя я за нее болела до начала чемпионата.
Я вспоминаю высказывание некоторых аналитиков, что сейчас же постоянно слышится, что мир уже больше не будет прежним. И вот этот тезис, он докатился и до мира спорта, и до мира футбола. То, что мир футбола тоже не будет прежним. Вот эти вот громкие поражения, о которых мы сейчас говорили, там вылет Германии, Испании и так далее. Даже Аргентина проиграла Саудовской Аравии, но потом реабилитировалась, но все же. Вот на ваш взгляд, то, что сейчас происходит на чемпионате мира. Это какие-то спортивные случайности, может быть, которые всегда в спорте бывают, либо же это закономерности определенные?
Но мир же не стоит на месте. Всегда же надо понимать, что когда ты расслабляешься и починаешь на лаврах, то это может привести к некому, ну, потере квалификации, в том числе такая успокоенность и уверенность в том, что уже ты поймал бога за бороду, как говорят. Да? Поэтому в спорте так не бывает. И пока ты расслаблен, твой соперник тренируется, он... Кстати, на мой более критично относится к тем ошибкам, которые совершил, а все-таки победитель не критично к себе подходит, потому что он считает, а зачем мне улучшаться, если я такой молодец? Поэтому, наверное, это имеет отношение, кстати, и к каким-то спортсменам, отдельным футболистам, которые тут посидели немножко на скамеечке, и вдруг выяснилось, что, в общем-то, команда и без них совершенно спокойно справляется и забивает большое количество голов, чем воодушевлена, потому что им дали такую возможность. И мы знаем, что в нашей сборной такие случаи были, когда кто-то тянет одеяло на себя. Несомненно, это приводит к тому, что вся команда тоже должна играть на какого-то одного игрока, а это ни к чему хорошему не ведет, не приводит. Поэтому, в общем, я, наверное, тоже отчасти рада, что, в общем, такое вот перераспределение произошло, и это только даст возможность, что в следующий раз эти команды будут, наверное, еще лучше играть, это понимать. И мы помним, как и команда Франции тоже после своей победы и побед, серии побед, вдруг тоже провалилась на следующем чемпионате, и это было такой неожиданностью для них самих. Я вот помню эту ситуацию, хотя тоже весь мир в этот момент уже переключился и начал болеть за команду Франции. И они, может быть, не сделали выводы, вот это на лаврах посидели, и ничего тут у них дальше не получилось. Поэтому вот такой спорт, да, тут не надо щелкать. Все, да, орешки щелкаешь на скамеечке. Да.
Постоянно нужно доказывать, что ты лучше. Если ты этим перестаешь заниматься, то тебя сбрасывают с пьедестала.
У меня есть такой магический, конспирологический тоже одно предположение. Оно, может быть, сейчас покажется кому-то совершенно идиотским, возможно, да, даже не знаю, какое слово подобрать. Но я, знаете, подумала, представляете, был бы... И это, кстати, я подумала, когда вот сборная Германии там рот закрывала и так далее. И я подумала, представляете, вот они сейчас выиграют, уже чемпионат закончился, они победители, и вот они на весь стадион разворачивают там флаг, начинают, ну, не знаю, там выкрики какие-то, пропаганда вот эта полная, да, ура, ура, мы победили, и там, значит, вот это все сообщество ЛГБТ, какие молодцы. А на них Всевышний посмотрел и сказал: ребята, ничего у вас не получится, никуда вы не пройдете. И вот так на мусульманской территории Всевышний не позволил им просто выиграть. Ну, так немножко конспирологическое предположение.
Да, давайте вернемся в Россию. В частности, в Олимпийском комитете России рассматривают два варианта возвращения сборной на Олимпийские игры. По словам главы организации Станислава Позднякова, сборная не исключено участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года и полноценное возвращение произойдет не раньше 2026 года. Вот как вы оцениваете эти прогнозы, что у нас с олимпийской сборной вообще происходит?
Ну, тут несколько процессов. Во-первых, понятно, что вот у нас наш Олимпийский комитет готовится 20 числа декабря к новым выборам. Понятно, что сегодня заседал исполком Олимпийского комитета и принял такие вот последние, подвел итоги своей работы, принял определенные решения стратегические, в том числе, несомненно, обсудил возможности. И все-таки в первую очередь они говорили о том, что мы надеемся, что 2024 год будет, и мы имеем это в виду. Но и в то же время план «Б» – готовимся к 2028 году и 2026 зимняя Олимпиада. Но при этом мы усиливаем антидопинговое образование в части антидопинга, потому что понимаем, что все равно за это нас будут там пытаться наказать, поймать и так далее, что мы за это время, пока мы тут вне международной повестки, мы должны эту тему для себя закрыть и, в общем, чтобы спортсмены не делали никаких нарушений, чтобы нас не вернули опять и не наказывали за то, не развернули нас и не наказывали за допинг и так далее. То есть вот эта тема должна быть для страны в том числе закрыта, поэтому на это обратили внимание на заседании. Кстати, единственный кандидат, который сейчас идет, это Станислав Позняков, наш четырехкратный олимпийский чемпион, действующий президент Олимпийского комитета, и его поддержали практически уже сейчас все, выдвинули практически все отделения и наши спортивные федерации, поэтому в этом отношении, конечно, у него даже не соперников. Но я думаю, что еще почему все это было озвучено вот сейчас именно, да, за несколько дней до саммита Олимпийского международного комитета, который пройдет 9 декабря, и где Томас Бах заявил о том, что они хотят провести дополнительные консультации, проговорить с международными федерациями по поводу все-таки допуска или недопуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года. О возможностях их отбора и попадания на эти игры, потому что еще есть квалификационные соревнования разнообразные, мимо которых уже начинают пролетать спортсмены, и это, возможно, не получится причиной тому, что они не окажутся ряд видов спорта на Олимпийских играх 2024 года. Поэтому вот все это еще обсуждается, и Бах не поставил жирную точку, и он как бы говорит о том, что он это говорил, мы помним, на G20, предупредив мировых лидеров о том, что если продолжите в том же ключе, то политизация спорта приведет к его уничтожению, и он и сейчас пытается достучаться все-таки каким-то образом до мировых лидеров, чтобы они не давили, на том числе на своих членов МОК, которые так или иначе будут голосовать по возвращению России и Беларуси, потому что мы понимаем, что это все-таки решение коллегиальное, и Бах сам один не может это решить, как бы он там не хотел. И он не хотел, чтобы на них давили, показав все-таки, продемонстрировав некую хотя бы минимальную независимость Олимпийского комитета как структуры, которая задает тон всем.
Да, Светлана Сергеевна, да, извините, что прерываю вас, но вот фигура Томаса Баха, я не знаю, как относиться к этому человеку. С одной стороны, вы правильно вспомнили эту речь, которую он произносил на саммите G20. Там очень красивые слова о том, что спорт должен быть вне политики, о том, что спорт объединяет народы, и в спорте, возможно, вот решение всех геополитических конфликтов, которые сейчас на нашей земле очень много. И с другой стороны, опять же, Томас Бах сообщил о продлении действующих санкционных ограничений спортсменов из России и Белоруссии. Он сказал, что все это должно остаться в силе. Вот как одно соотносится с другим? Потому что для меня это совершенно противоположное высказывание. И очень странно, что они звучат из уст одного и того же высокопоставленного человека.
Ну, я думаю, что все-таки он понимает объективно, чтобы он не сказал, может быть, как боится кого-то и чего-то, он понимает, что все равно, если будет голосование, к сожалению, его не все поддержат. Ну, то есть это надо понимать. Хотя вот даже на Паралимпийском комитете, возможно, если бы могли доехать на очную сессию все делегаты, то, возможно, бы решение по нашей паралимпийской сборной не было бы таким, какое оно в итоге было, об отстранении нашего Паралимпийского комитета, к сожалению, и лишению его возможности участвовать во всех процессах жизни Паралимпийского комитета. Но Бах, видимо, понимает, что все-таки давление на членов МОК будет в их странах. А вы знаете, вот на противовес этому хочу сказать одну новость, то, что у нас вчера открылись в России 6-е всемирные игры юных соотечественников, и приехало 17 стран. Но, к сожалению, могу сказать, что прям даже страны эти называть не буду. Были, кто говорил, пожалуйста, только не показывайте там детей, нас, что мы здесь, что мы приехали, но все-таки эти страны здесь. И вот дети задают тон, да, они приехали в Россию на игры, где соревнуются в честных соревнованиях, не боятся отчасти, хотя кто-то опасается каких-то санкций по приезду, но дети, не взрослые, показывают миру, что, оказывается, возможно вот так вот соревноваться совершенно в дружественной атмосфере и даже в той России, которую вот все сейчас обвиняют разными и называют разными словами. Ну, а мы знаем, что Федерация тенниса, которая, кстати, поддерживает, ну, скажем, не выполняет рекомендации МОК, сейчас оштрафовала Великобританию за то, что та отстранила наших спортсменов.
На миллион долларов. И вот на этой прекрасной ноте, да, я предлагаю завершить наш эфир. Спасибо вам огромное. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова была у нас на связи. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее Европейская комиссия представила предложение по новому 9-му по счету санкционному пакету против России. В него, как ожидается, войдут 3 новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов. Пошлины на экспорт зерна из России отменены не будут, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Заявления о необходимости отказа от этой меры звучат с момента принятия решения о ней. Позиция Минсельхоза остается неизменной. По словам Патрушева, пошлины динамические и меняются в зависимости от мировых цен. Европа пока не может защитить свои интересы. Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в США это подтверждают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее французский лидер посетил с официальным визитом Штаты. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе. Спикер Кабинета министров Германии Штефан Хебештрайт, комментируя попытки ударов Киева по российским аэродромам, назвал их законными и заявил, что Украина не обязана ограничивать свои действия собственными территориями. Как информировала ранее Минобороны России, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельск в Саратовской. Сделано это было реактивными беспилотниками советского производства. Российская система здравоохранения готова к приему большого числа пациентов с гриппом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также призвала россиян не заниматься самодиагностикой, а обращаться к врачу в случае недомогания. Белый дом провел заседание, на котором обсуждалось взаимодействие с новым правительством Израиля. Об этом сообщили местные СМИ. Участники собрания рассмотрели рекомендации по взаимодействию с ультраправыми министрами нового израильского правительства. Обсуждались также основные интересы США в арабо-израильском конфликте на фоне взаимодействия с новым правительством. Президент России Владимир Путин наградил орденами мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина. Об этом передает корреспондент РИА Новости. Ордена на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» вручил первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко. Таможня Финляндии завершила расследование, касающееся конфискованных из-за антироссийских санкций яхт, сообщает ведомство в пресс-релизе. И пока это все новости к этой минуте, мы следим за развитием событий.